Рабанит Хава, пока мы не начали эфир, здесь просят повторить псалмы для тех, кто хочет выйти замуж, создать семью и при финансовых трудностях. Напомните, пожалуйста, их номера. Рабанитка, вы можете записать их в чате, чтобы для наших слушательниц?
Да. Значит, для того, чтобы создать семью, псалом считается 121-й. У нас по преданию этот псалом говорил Яков, когда он пошел искать себе жену. Когда он убегал от Исава и шел в дом Лавана, он тогда говорит: Всевышний, я поднимаю глаза на горы. Исайна Яльгиары. А на иврите, первым делом, горы — это же такая самая массивная вещь, которая у нас есть в природе, мне кажется. А для ребенка, кто для него самое массивное, это его родители. И на иврите то, что интересно, что гора и родитель — похожий корень. Гора — это гарим, а родитель — это горим. Как будто Яков говорит, значит, всегда мы ищем помощь в любом экономическом и во всем от родителей. Но вот выйти замуж — это не связано с родителями. Вот Яков говорит, я поднимаю глаза к родителям, а горам, а меня никто не может мне помочь. Откуда моя помощь? Только от Всевышнего. И миайн его изрея, откуда будет моя помощь? А вот первый раз в Торе мы всегда рассматриваем каждое слово, где оно находится, оно там имеет свое полное значение, где это слово находится первый раз в Торе. Первый раз в Торе слово «помощь» находится, когда Всевышний говорит, что он сделает человеку эзеркнет. Или адам ломаца эзеркнет. И эзер, помощь, это считается жена. Поэтому говорит, откуда я возьму и найду свою помощь. Поэтому считается 121. Я просто объясняю, какая это связь. 121 псалом. И также мой папа говорил, это 32 псалом. Это считается псалмы для щедуха. Есть еще, конечно. Я говорю о таких, которых они достаточно простые, и 121 очень короткий. И принято его говорить, когда, если кто-то говорит тфилат амида, принято его говорить, когда заканчивается тфилат амида. Но вы можете говорить его в течение дня, когда вы только хотите. А для экономической помощи это считается 23. Там мы просим о том, что Всевышний нам дал вот это все, и что все было очень приятно и доступно. И также 145. Там говорится о том, что Всевышний открывает руку и кормит весь мир. Я не знаю, кто такой Анна Батя. О, смотрите, можно, может быть, можно войти, но в этот зум невозможно войти. Если они, или Анна Батя может, просто у меня есть какой-то телефон, я не знаю сама его номер. Если Ильяна Батя знает телефон Хавы Ром, так, может быть, она может ее спросить, и Хава Ром знает мой телефон. Или Шуламит. Шуламит и Хава, они знают мой телефон, я его не знаю, извините. Запиши нас в книгу жизни. Мы читаем на протяжении всех 10 раскаяний, включая Йом-Кипура. Да. Молитва Авину Малькину и Псалмом 24 также произносит все эти дни. 27-й все эти дни, 24-й не обязательно, 27-й произносит все эти дни до окончания Суккот. До окончания Суккот, потому что там говорится, что Всевышний нам дал нам... значит, для Щедука это 121-й и 32-й. Что Всевышний нам взял и спрятал нас в его суке. Поэтому мы это говорим также весь в суку. Пожалуйста.
Рабанит Хава, тема Йом-Кипура настолько обширная и глубока, что я даже не знаю, откуда начать. Поэтому начните вы. Что, кажется, для нас важно знать, во-первых?
Может быть, я не знаю, ли мы говорили об этом. Значит, особость Йом-Кипура, он у нас считается день, который никак вообще не похож на все другие годы года. И мне кажется, мы это очень резко ощущаем, потому что у нас есть какие-то правила праздников, и он совершенно не вписывается в никакое правило праздников. У нас праздник обычно, мы можем зажигать огонь, вернее, от одного огня зажигать другой, когда мы зажигаем свечи, мы можем готовить, мы едим, мы делаем кидуш, мы едим халы, а в Йом-Кипур всего этого нет, у нас нет ничего похожего в течение всего года. Что это праздник, и как будто бы мы постимся. Все остальные посты, они за счет чего-то такого неприятного, что произошло с нами, и все другие посты, это еврейский народ решил о них. Понимаете, как это? Это пост Йом-Кипур, это вещь, единственный пост, который написан в Торе. Поэтому это в какой-то мере вещь, которую мы совершенно не... Это отражение чего-то совершенно высокого. Значит, мы считаем, что физический мир, он отражает духовный мир. И у нас... То, что мы обычно ощущаем и понимаем, это семерка. И поэтому у нас почти все праздники связаны с семеркой. Семерка – это понятие сути физического мира, духовно-физического мира. Когда мы пользуемся физическим миром только духовно, а не физически. И как видите, у нас это шаббат, который он седьмой день недели. Это также суккот, который 7 дней. Я знаю, что у вас он 9 даже, но в самом корне он 7. Песах, который 7 дней. Я знаю, что в диаспоре он 8, но, как вы знаете, это добавочный день. Шавуот, хотя он один, в диаспоре 2, но он тоже имеет какую-то связь с семеркой, потому что он происходит на 50-й день. Понятно, как это? Так это тоже в какой-то мере связано с семеркой. И Рош ха-Шана, он тоже связан с семеркой, потому что он первый день седьмого месяца. Йом-Кипур, он тоже в седьмом месяце, но он на 10-м дне месяца. 10 – это у нас что-то за пределами нашего понятия. У нас физический мир был сотворен в течение 7 дней, что-то мы понимаем, с помощью 10 изречений Всевышнего. А 10 изречений, они уже от Всевышнего, они кого-то выше нас. И поэтому все, что 10, оно выше нашего понятия. Единственная вещь, которая у нас есть в течение года, которая отражает вот это что-то выше нашего понятия вообще, абсолютная духовность, абсолютная полноценность, это Йом-Кипур. Поэтому он совсем как будто другой, совсем из другого мира, если можно сказать. Даже такое понятие «Ямим Юцару», это говорится в псалме 139-м псалме, «Ямим Юцару», что Всевышний кого-то сотворил дни года, «Вэлё эхад бахэм», и там очень интересно написано, там написано, вы знаете, что на иврите слово «нет» и слово «ему» произносится точно так же. «Ло». Но если «нет», это пишется с алефом, если «ему», это пишется с вавом. И там написано по одному, а произносится по-другому. Вот там «нет» и «ему» то же самое. И считается, что вот один день как будто нет и ему. И вот вопрос, какой это день, и говорит устное предание, это Йом-Кипур, который он единственный день, который не отдан плохому началу. Значит, он не из этого мира. Этот мир сотворен, чтобы у нас был выбор. Это единственный день, когда он в какой-то мере, выбор у нас отнят. У нас только есть желание вести себя хорошо. Поэтому это как будто не в нашем понятии вообще. И он как будто единственный, который отдан Всевышнему. Поэтому это нет для плохого начала и ему для Всевышнего. Это не значит, что у нас в этот день как будто нет новой страсти делать что-то неправильное. Но если люди уже привыкли вести себя неправильно, так у них продолжается эта привычка. Но что-то вот такое новое считается, что Йом-Кипур – это вещь отсутствует. Поэтому мы даже не просто видим, как люди, которые достаточно далекие от всего, у них все-таки просыпается какое-то желание в Йом-Кипур прийти в синагогу. Поэтому есть в этом какое-то такое что-то. Может быть, я рассмотрю такую, вы не знали, вы хотите такую. Я что у меня есть бумага, поэтому я хочу, я решила ей пользоваться. Вы знаете, сколько дней есть в году, в солнечном году? Мне кажется, все знают, что это 365 дней в году. Так же. И одна четверть. Но мы эту четверть округлим. А у нас есть такое понятие нашего не очень хорошего начала. Это называется сатана. Хасатан. Его гематрия. Хей – это 5, щин – это 300, тет – это 9, нун – это 50. Скажите, пожалуйста, что у вас получилось? У вас получилось…
На 1 день меньше.
Да, 364. Видите, на один кого-то Всевышний отдал под власть плохого начала все дни года, кроме одного дня. И поэтому Йом-Кипур, он имеет правила не нашего мира. И поэтому все, что мы говорим, все, что в нем происходит, оно выходит из рамок нашего понятия. У нас никогда нет 5 молитв в день. В Йом-Кипур у нас 5 молитв в день. И вот его цифра, она в какой-то мере 5 помножить на 2. Что ж, 10 – это также день, когда мы получили скрижали, в которых совершенно не случайно, как вы понимаете, 10 заповедей. Ведь у нас вот это 10 все время повторяется.
10 человек меняли, 10 сперва.
Да, конечно. Это вот понятие полной полноценности. Мы как будто бы в нашей мире всегда ощущаем только понятие семи, то, что называется семи нижних, а в Йом-Кипур как будто раскрывается понятие даже всего, понимаете, как всех духовных, более высоких миров, которых мы вообще как будто как не понимаем. И поэтому мы их не ощущаем. Любые вещи, которых мы как-то с ними сталкиваемся, чем больше мы сталкиваемся с какой-то вещью, они для нас становятся уже как будто бы нормой. А это мы кого-то с этим не сталкиваемся. Поэтому это для нас совершенно не норма, мы не понимаем даже, что это. И у нас, перед тем, как Всевышний сотворил наш физический мир, он сотворил 7 вещей. И одна из этих 7 вещей – это понятие, это чуба, это понятие возможности исправления. Исправление на иврите называется чува. Чува – это слово «возвращаться». Значит, мы с момента сотворения мира, мир идет только вперед. Мы не можем идти назад. А Йом-Кипур, так как он в какой-то мере отражение намного более высокого мира, чем мы понимаем, в нем, и он связан еще с миром, который до, как можно сказать, сотворения мира, мы в нем можем, вы знаете, что делать? Идти назад. И это понятие чува. Но это только в Йом-Кипур. Мы это начинаем, когда мы говорим «корнидрей», и это заканчивается, когда у нас твилят на иля, когда называется, что запирается. Значит, есть какой-то... Мы выходим в другое совершенно духовное пространство в Йом-Кипур. Мы в нем говорим «барух шем квод мальхуто» громко. Значит, какие семь вещи были сотворены до сотворения мира? Это Тора, чува, рай, ад, место храма, имя Всевышнего, и есть мнение, что также Машьях и жертвенник. Там есть шесть-семь вещей.
Если мы выходим в духовное пространство, Йом-Кипур, это значит, что мы можем менять и себя, и весь мир.
Весь мир.
И как это? Как мы это можем менять? На самом
деле? Это, и это только зависит от наших мыслей. Конечно, если они, эти мысли, настолько... Если они остаются только, значит, тут надо понять. Наш мир, он мир поступок. Более высокий мир, он мир разговора. Еще более высокий мир – это мир мысли. Но так как мысли, они очень высокие, вот в мыслях вы можете идти назад и вперед, вы знаете? Никаких ограничений, потому что более высокий мир. И там нет вот этих ограничений нашего физического мира. Поэтому у нас есть даже фильмы, в которых есть машины времени. Люди же не могут придумать вещи, которых вообще не могут никак быть. Значит, на более высоких мирах это есть такое понятие. В нашем физическом мире это невозможно. Кроме Йом-Кипура. И поэтому, если мы что-то решили на уровне мыслей, и мы должны это тоже в Йом-Кипур, не только чтобы это было у нас на уровне мыслей, а мы должны это также сказать. Поэтому в Йом-Кипур мы говорим 10 раз. Видите, то же самое, это же цифра. Веду, и мы 10 раз говорим, что мы решили изменить свой путь, и мы не хотим так себя вести, как мы уже себя вели. И если это нас по-настоящему пронизает до того, что мы так будем себя вести потом, значит, мы в Йом-Кипур должны быть в состоянии, что мы по-настоящему такие. Не только на уровне мысли и разговора, а именно на уровне поступок также. Хотя в Йом-Кипур у нас еще нет варианта так себя вести, но мы доходим до такого психологического состояния, что мы будем это так себя вести однозначно, а тогда мы меняем все.
Рабанит Хава, это замечательно принять это и жить в такой реальности, как вы сейчас говорили, но я все на мысли, что многим людям 5 раз говорить «ведуй» очень тяжело, да, и каждый раз это как будто превращает человека в еще больше и больше ужас просто.
Да, это вот очень тяжело, если мы это делаем.
Подъемом, а не «дуй», ой, опять «ведуй».
Нахон. Поэтому, и, кроме того, есть короткий «ведуй», длинный «ведуй», поэтому у нас есть молитва, в которой мы как будто бы готовимся, и молитва нас готовит. Закрыто. Кто из... Значит, тут пишет Елена, мнение Рамбама. Нахон это Маймонид пишет в Шмона Праким Рамбам. Это вступление в книге к Мишне, к Перке. Вот, возможно, чего закрыто. Значит, это у нас понятие того, это то, что называется, что Всевышний взял и ожесточил сердце фараона. Значит, это понятие того, что есть люди, которые, они себя так ужасно ведут, что для них закрыта возможность сделать чува. Есть некоторые вещи, Маймонид это пишет в Ильхот Чува Ла-Рамба, что у нас есть там, он пересчитывает 2 раза, 24 вещи еще, которые, еще раз 24, которые мешают человеку сделать чува. Это я вам потом возвращаюсь к вашему вопросу. Извините, что я просто, что я забуду. А есть камень, это не значит, что им, они не могут делать чува. Это значит, что им очень тяжело делать чува. Как будто для всех Всевышний протягивает руку и как будто зовет нас тут. А есть люди, которым это очень тяжело. И вместе с тем у нас есть еще один человек, который вел себя так и переступил такие вещи, которые по правилам перед ним закрываются ворота чува. Это был Менаше. И он молится. И там он молится очень нахально. И вместе с тем говорится, что Всевышний взял и сделал ему хатира. Всевышний взял и сделал ему подкупу под своим престолом. Даже кого-то он принял его чува, хотя по правилам не надо было принимать его чува. Это же такое, принимать кого-то под подкуп. И это одно мнение. Это я говорю также по мнению Магида. Есть еще одно мнение, что оно все переворачивает на другую сторону. И это мнение тех, кто считают, что фараон, представьте себе его, после пять первых казней, когда Моше приходит и говорит ему, что вода превратится в кровь, и она превращается, потом в лягушки, потом, ну, вы знаете, все, что там происходит. Мне кажется, что любой человек, фараон был явно очень эмоционально и психологически очень сильный человек, но мне кажется, что шестой раз, когда он видит Моше, он просто должен был получить нервный стресс. Вы понимаете, что это? Это то, что делает Всевышний. Когда говорится, что Всевышний говорит, что я возьму и ожесточу сердце фараона, это что Всевышний даст фараону возможность, что у него сохранится выбор. Это не что Всевышний закрыл ему выбор, а наоборот дал ему выбор. Потому что любой нормальный человек после 6-5 раз таких ужасов на Египет просто бы сдался. А для того, чтобы фараона продолжал быть выбор, поэтому его сердце было ожесточено. Поэтому, видите, это комментарий, как будто все наоборот немножко говорит, что также у фараона наоборот, Всевышний дал ему возможность выбора, а не чтобы он просто сдался и сделал то, что от него Моше просит, потому что он просто уже не может это выдержать. Так можете, но в любом случае всегда есть возможность исправления перед всеми, только есть люди, которым это намного сложнее, есть люди, которым это намного легче. И когда говорится о том, что это намного сложнее, это считается, как будто по правилам у него уже нет возможности делать чуба, но как мы рассматривали про Менаше, есть возможность сделать подкоп, когда принять чуба не по правилам. И это такой непростой вопрос, который вы, конечно, поняли. Теперь то, что вы говорите про виду. Да, это очень сложная вещь говорить в Йом-Кипур 10 раз по-настоящему. Я вас не слышу. Итак, это так, хорошо. Не-не-не, не страшно. А у нас... И тогда что мы делаем? Для этого специально, как вы знаете, в молитве каждого дня у нас есть какой-то текст, и нет там никаких добавок. А в Йом-Кипур в тексте молитвы, когда кантор повторяет, есть много стихотворений. Они писались в 10, 11, 12 веке. Даже в 13, я считаю. И эти стихотворения были специально написаны дать нам эту эмоциональную помощь взять и сказать еще раз виду. И поэтому у нас, когда кантор повторяет молитву, в Йом-Кипур, там всегда есть какие-то стихотворения. Я не знаю, может быть, стихотворение на русском – это очень простое слово – но это поэзия, которая была написана и вошла в молитву, и она была специально написана как часть молитвы, как помощь людям для того, чтобы говорить еще раз.
Проблема в том, что возникает диссонанс между очень высокими стихами, очень высокими понятиями, и как человек сам себя ощущает внутри. Он чувствует себя настолько маленьким, а это что-то такое необыкновенно высокое, и он не чувствует связи между высокими стихами и своим состоянием.
Я думаю, что тут есть еще, да, я понимаю вас, это, я думаю, что тут есть еще одна проблема. Так как эти стихи написаны на иврите и написаны на очень высоком языке, а мы не все родились с рождения, говорим на иврите, для нас этот язык, он автоматически отдаляющий. Как будто мы с ним, нам сложно с ним объединяться. Я могу сказать о себе. Я начала говорить на иврите в 11 лет. До этого я умела читать, но я и могла понимать, то, что у меня было пассивное знание языка. Для меня это был совершенно неродной язык, на котором я могла эмоционально что-то чувствовать. И, конечно, в первые годы мне это было очень сложно. И вот то, что вы описываете, я однозначно ощущала какое-то отторжение, что это что-то чужое. Я не могу с этим эмоционально объединиться. Но вы понимаете, что я уже говорю очень много лет на иврите, и я занималась немножко поэзией средних веков, Испании. Части творений писались в Испании, части писались в Германии и в Италии, и в Вавилоне. Я именно как раз занималась этой темой. Понимаете, как это? Как часть литературы. Поэтому для меня это вещь, которая стала родной. Понимаете, как это? Это, конечно, шедевры. Там, особенно для этого надо знать, конечно, весь Танах наизусть. Надо знать все устное предание, потому что там каждое слово есть какие-то намеки. Там есть аббревиатуры. Там есть очень много скрытых вещей. И если для нас это становится как не что-то чужое, а что-то совершенно естественное, мы с этим можем одновременно со всем этим шедевром также объединиться. И тогда нам это, конечно, помогает.
Ну что делать пожилым русскоязычным женщинам, или даже не очень пожилым, который даже русский перевод, он не вызывает эмоциональные, а язык еще хуже. И человек...
Может быть, подумайте, я думаю, и это более надо было говорить тем, кто переводит, чтобы это было переведено на очень наш доступный нам язык, скажем. Вот как раз только вчера мы с этим встречались в одном месте, мы разговаривали. Ведуй. Ведуй обычно переводится как исповедь, как называется?
Исповедь.
Да, но это какое-то слово, которое для нас очень как, напоминает нам что-то другое и очень чужое. Так мы в какой-то мере решили вместо этого назвать это признавать.
Признание?
Да. А мне кажется, признание – это наше слово. И наш, это говорит, значит, смотрите, я взяла вот это слово и перевела его немножко по-другому. Я имею в виду, смысл у меня остался, но я его сделала таким, чтобы был для меня родной, а не чужой. И мне сразу стало легче. Поэтому то, что мне кажется, те, кто переводят, очень важно, чтобы они переводили это именно на наш язык. И это одно из понятий комментарий, которые то, что они делают, почему есть так много комментариев. Они все говорят теоретически плюс-минус то же самое. Но то, что они, их не очень глубокая цель, это быть трансформатором. Трансформатор значит, как этому поколению передать эти же мысли, эти же ощущения. А каждое поколение другое. И поэтому нам нужно каждый раз еще другой трансформатор. И это очень важная вещь. Поэтому обычно, когда я, если меня просят, что какое-то место в Хумаше как-то попробовать заниматься в этом месте, я первым делом обычно не смотрю перевод на русском языке, я стараюсь его перевести своими словами. Хотя мой русский очень убогий, совершенно негодный, но он, я пробую, чтобы это были слова, которые имели тот же самый смысл, но на нашем языке. Потому что мне более важно вот это понятие «наш язык» и «наше объединение», чем точность перевода, которая немножко, мне кажется, отводит нас от сути. И каждый раз то же самое слово, оно имеет совсем другого, другой налет и совсем другой оттенок.
И как вы переведете «ашавну», «багану»?
«Багану» мы виноваты. Шану. Мы виноваты. Смотрите, это вещь, которую тоже я обычно рассматриваю, что у нас там есть 20, у нас «ведуй» построено 22 буквы алфавита. Это его как будто особость, это его суть. И короткий «ведуй», в коротком «ведуе» есть 22 понятия. Там больше, чем 22 слова, там 22 понятия. И каждое понятие на другой букве алфавита. А длинный ведуй, там есть 44 строки. Потому что там каждая строка в два раза. Вы знаете, что 22 помножить на 2, это у вас будет 44. 44 на иврите – это слово «дам» – кровь. Это также, что мы просим за нашу кровь. И также наша кровь обычно виновата в том, что мы грешили. Есть такое понятие на русском, кажется, что кровь ему стукнула в голову, или я не знаю, как это точно называется на русском. Но это называется «адам алялю лаош». Мы считаем, что то, что нам приводит наши грехи, к нам грешить, это в какой-то мере наша вот эта вспыльчивость. И вот это, понимаете, как это? Кровь. Я просто рассматриваю, как видите, каждая вещь, что на иврите имеет какие-то особости, имеет какой-то смысл. Я понимаю, что на русском, так как этого совершенно нет, это вам кажется какая-то игра. Но на иврите это у нас, как мы разговариваем. И для нас это в какой-то мере правило. Видите, как я там про... Каждый раз я беру буквы, перевожу их в цифры, и это для нас как будто какой-то смысл. Это у нас такой уровень разговора. Уровень, понимаете, мышления, который я понимаю, что на другом языке может быть не принято, и поэтому это непонятно. А для нас это уже становится как нормой.
Вот я пытаюсь представить себе женщину, которая сидит в синагоге. Она плохо понимает иврит, и русский перевод неплохо. Правильно ли будет, чтобы она пыталась это читать на иврите грехом пополам? Или чтобы она просто говорила со Всевышним? То есть я говорю, она, мы все, да? Говорит со Всевышними словами, сказать Всевышним, смотри, здесь написано, я этого не понимаю. Мне кажется, таким далеким и вообще не про меня. Но знай, что я...
Имею это в виду все. Я знаю общий смысл, это то, что я имею в виду. Значит, первым делом, если мы говорим про ведуй, если вы не понимаете, что вы говорите, не имеет никакой смысл. И может, я тут рассмотрю, какая у нас разница. Если это вещи, слова, которые написаны в Танахе, они имеют суть и смысл сами по себе. Даже если мы их не понимаем, они имеют какую-то силу. Потому что это слова Всевышнего. Их, да, есть какой-то смысл, говорит на иврите. Скажем, как шма и другие вещи. А если даже псалмы, потому что они тоже слова Танаха. Если же это вещи, которые написали мудрецы, то, что важнее, это, конечно, их смысл. Я могу сказать, что я делала, когда я была маленькой. Конечно, когда я была совсем маленькой, меня папа учил и мне переводил. Как я всегда рассказываю, он не только переводил мне слова, он мне переводил также смысл каждого предложения. Потому что я могу понять каждое слово, а смысл я вообще не понимаю, о чем идет речь. Поэтому тут важно не только перевод, а также, понимаете, как понять смысл этого предложения. А когда я стала старше, то, что я делала, я уже была в Израиле, я еще не знала хорошо иврит. Как я говорю, в 11 лет я приехала в 10,5, в 11 я еще не полностью владела языком и такими текстами однозначно. У меня был махзор с русским переводом, я читала на иврите, я могла читать достаточно бегло на иврите, я читаю с 4 лет, поэтому я не могу тоже сравнивать. Понимаете, как это? Мне это было намного легче. И глазами бегло читала на русском. Понимаете, и так я также быстрее научилась иврит. Может, какие-то слова видела, что не повторяются. А теперь, когда мы говорим «ведуй», значит, у нас почему есть 22 буквы? Самое простое объяснение просто, что мы запомнили все слова. Вы знаете, как каждый охотник желает знать, где сидит фазан. А когда это буквы, все буквы алфавита, вам легче понять, что будет следующее слово. Другое объяснение – это у нас есть все возможные грехи, которые мы можем делать в течение года. На иврите они могут быть поделены, рассортированы всего-навсего на 22 буквы, потому что есть только 22 буквы на иврите. Поэтому цель – это чтобы у каждого неправильного поступка было слово. И мы, честно говоря, обычно правильно прийти в синагогу в Йом-Кипур с шпаргалкой, в котором написаны ваши личные неправильные поступки. И вы просто это говорите, простите за них прощения.
Ну, говорит Хава, я пыталась это сделать, я дошла до буквы Кав и больше не могла.
Кав, я вам скажу, что у нас самое главное там считается, это гнев. Значит, на иврите каас начинается с кафа.
Да.
Я всегда это очень хорошо помню. Понимаете, как я всегда думаю о всех случаях, когда я гневилась. Поэтому, когда вы говорите «как», вы наступаете на больное место.
А я думала, кого-то мы дальше самим, кого-то бриет.
Это более обычно мы говорим в букве «зайн», что мы взяли из «зильзайна». Мы кого-то не уважали. Извините, видите, вы говорите «куклы», а мы уже настолько привыкли, как мы все сортируем, что я вам могу сказать, каждый неправильный поступок,
на что то я... Надо брать не то, что мы сделали, а я понимаю, делать его негативный вариант. Да. Этого. Да. Банитхаба, еще есть такой момент. Вот Йом-Кипур, и мы должны быть такими возвышенными, и мы очень стараемся, но у каждого человека могут быть какие-то проблемы настоящие, или которые он зациклился на них, и мысли его так или иначе возвращаются к этому. И ему тяжело сосредоточиться на том, что написано в Сидуре. Да? И это полное переживание по поводу того, что происходит. Как быть в этот момент? Отодвинуть это в сторону, сосредоточиться или...
Я могу сказать, что я делаю. Я считаю себя очень слабенькой. Я не считаю, что я могу воевать. Я вообще не стараюсь не воевать ни с кем. С собой тоже не собираюсь воевать. У меня просто нет сил для этого. Я считаю, что если я буду воевать, я потеряю очень много энергии. А я пробую понимать, как вместо того, чтобы воевать, наоборот, пользоваться всеми недостатками, чтобы они мне помогали. Мне кажется, мы говорили, что у нас есть такое, что любить Всевышнего всем сердцем и плюсами, и минусами. И я объясню, что я делаю. Если я вижу, что у меня мысли вот так вот начинают непонятно куда, я беру ту вещь, которая мне сейчас больше всего нужна. Вот куда мои мысли больше всего убегают. Та вещь, которая меня больше всего охватывает. И я беру ее и пробую каждое место в молитве привязать к этой мысли. И тогда мне, понимаете, мне легче. Мне наоборот, эти мысли меня привязывают к молитве. И я ищу, где есть и как какой-то намек на это. Где я могу молиться за это, где я могу просить за это. А так как у нас есть очень много фокусов, но снова, на иврите, когда вы это делаете, это намного легче, потому что, видите, есть гематрии, есть аббревиатуры, есть всякие намеки. Я почти в любом благословении нахожу что-то, что я могу зацепиться той идеей, которую я сейчас ей занята.
Пинкус пишет, что если есть места молитвы, которые говорят о восхвалении, не о просьбе, не о просьбах, то ты не можешь привязать свою просьбу к тому месту, которое говорит восхваление. Это не те врата.
Я знаю. Да, конечно. Но есть другое понятие, что мы можем восхвалять Всевышнего тем, что мы просим. Это как восхваляет Давид Всевышнего. Но это, конечно, зависит, это тут очень маленькая грань, и надо ее никак не переступать. Мы говорим Всевышний, только ты это можешь дать. Поэтому то, что мы тебя восхваляем, это именно только от тебя это возможно. И это тоже, заметьте, что мы восхваляем Всевышнего именно тем, что мы от него хотим. Мы не говорим, мы говорим, Всевышний, ты лечишь больных. Помните, это у нас второе благословение в Тфилат Амида, которое восхваление. А что мы там восхваляем? Что ты нас прокармливаешь, что ты даешь дождь, что ты кормишь всех, что ты развязываешь связанных. Что мы хвалим? Тем, что нам надо. И я, да, привязываю там тоже то, что мне надо. Только именно в форме восхваления.
Правильно будет говорить, я слышала, что Рав Абрамский, он вставлял на идыш, может быть, каждой брахе, какую-то личную просьбу, это правильно так делать? Вставлять свои просьбы на русском, например, если это связано как-то?
Да, но я думаю, что в Йом-Кипур это немножко сложнее. Мы можем вставлять только Тфилат Амида в средние благословения. Значит, не в первые три, не в последние три, а в Йом-Кипур у нас такого нету. Потому что Йом-Кипур у нас есть только одно благословение в середине, и она говорит про Йом-Кипур. Поэтому у нас нет места в Йом-Кипур, где вставлять. Где мы можем вставлять, это перед тем, как мы отступаем три шага. И там вы можете вставить все, что вы хотите. Еще одна важная вещь. Если вы сейчас молитесь вашу молитву, и вы сейчас говорите, вы признаетесь перед Всевышним, и сейчас вы, если вы дома, это, конечно, ваше время, сколько у вас это занимает, это... А если вы в синагоге, и они сейчас убежали, они начали делать что-то другое, вы никуда не бежите. Главная цель Йом-Кипура – это видуй. Пока вы не закончили видуй, вам все равно, что в мире происходит.
А из-за этого люди не могут... Я задерживаю тех, кто стоят.
Так постараться, да, так постараться так встать, чтобы это не мешало. Если вы можете, конечно.
Понятно.
Я сейчас стараюсь забиться в какой-то уголок, чтобы никому не мешать. Если, понимаете, если у меня есть, конечно, такая возможность. Угу. Можно выйти за какое-то место. Понимаете, как?
То есть Йом-Кипур мы не можем вставлять то, что мы говорим, как бы, но мы можем мысленно вставлять, к любому месту привязывать все, что мы хотим, да. И можем просить обо всем, и о духовном, и материальном, и экономическом, конечно, и эмоциональном, и государственном, и все что угодно.
Да. И как я говорю, а в конце вы можете это просто открытым текстом просить.
Перед усе шалом бимрума. Перед тем, как мы делаем три шага назад.
Да.
Понятно, спасибо.
Я вижу, что есть люди, которые подняли руки. Может быть, я только одну маленькую вещь закончу про Йом-Кипур. И это мы начинаем, у нас это, как можно, машина времени начинается с тем, что мы говорим «коль-нидрей». И почему мы начинаем с «коль-нидрей», что это имеется в виду, что мы аннулируем все обеды, на самом простом уровне. Это потому, что мы в Йом-Кипур будем просить прощения. И мы, главная вещь в Йом-Кипур, это все связано с том, мы не едим, мы признаемся. А если ваш рот ничего не стоит, и вы обещали и не исполняли, так все ваши слова ничего не стоят. Поэтому мы сначала аннулируем все обеды. Понимаете, если мы очень осторожно относимся к нашему, понимаете, тем, что мы говорим, это одна вещь. И у нас тоже, если мы говорим о пяти, у нас считается, что у нас есть пять мест, откуда выходят все буквы. У нас какое-то все это повторяется. Есть шипящие буквы, только на русском это немножко по-другому, чем на иврите. Есть буквы губ, губные буквы, гортанные буквы, есть полости рта. Извините, я не знаю, как это все называется на русском, я только знаю, как называется на иврите. И у нас их тоже, они тоже делятся на пять. Называется, просто я говорю, поэтому мы тоже в какой-то мере этим занимаемся. А другое понятие, это у нас обед, он аннулируется с момента, как он был дан. Значит, если мы приходим к раву и просим аннулировать нам обед, а рав нам спрашивает, если бы вы в момент, когда вы давали обед, вы бы знали, что вы оказываете такую ситуацию. Вы бы дали тогда обед? Что мы говорим? Нет, мы бы тогда бы не дали обед. И тогда обед не аннулируется с этого момента, когда я говорю с равом, а он аннулируется с момента, когда я его дала. Значит, обед – это единственная вещь в иудаизме, которая, она как Йом-Кипур. Она работает реверс. И поэтому мы начинаем молитву Йом-Кипур, извините, с коль-нидрей, что мы в какой-то мере открываем вот эту машину реверса. И в Нейля мы ее закрываем. Есть еще одна маленькая вещь, это называется тфиля зака, она не во всех махсорах на русский. Там один последний куплет, который мой папа всегда просил, чтобы я его говорила, это мы, если мы задели человека, мы не можем никак, пока человек нам не прощает, мы не можем ничего, Всевышний нам не прощает, он не может простить за то, что кто-то задел кого-то другого. А мы не знаем, кого мы задели. Вот видите, сейчас были три человека, которые поднимали руки, и я их еще не услышала. Анна, я видела, что вы подняли руку. Потом ее опустили. Есть еще два. Без радости, чтобы мы могли всех услышать. Мы не знаем, кого мы задели, как мы задели. Так мы просим, говорим Всевышний. Всевышний, мы прощаем всем, кто просили, не просили нас прощения. А ты в ответ, пожалуйста, сделаем такую милость, что все, кого мы задели, чтобы нам простили. Но это должно быть очень искренне и честно. И мы там говорим, мы не хотим, чтобы наше прощение было камень преткновения для кого-то. Поэтому мы объявляем, если кто-то этим будет пользоваться негативно, скажет, о, меня все равно простит. Сейчас можно ему наступать на ногу, можно делать с ним все, что хочет, еще немножко Йом-Кипур, знаете, какая прелесть. Мы говорим, мы такому человеку не простим. Кто будет пользоваться нашим прощением для того, чтобы разрешить себе вести себя неправильно. И также, кто будет, и деньги, которые кто-то нам должен. Потому что мы хотим их потом просить. Теперь, извините, мне кто-то что-то написал. Да, это я видела, извините. Еще одну вещь, которую я не заметила. Галит, мне что-то написали. Меня очень обидела подруга. Я даже не заметила. Должна ли я стараться простить ее, или она даже не думает простить. Если вы в состоянии взять и рассказать это ей. И поговорить с ней. Самое правильное – это поговорить с человеком. Если это возможно. Только в такой форме, что вы это не... Чтобы это, вас, понимаете, для вас не было слишком... Вы можете попробовать написать это перед этим, чтобы понять... Да, извините, только одну минуту. Ильяна, батя, да-да, я поняла, кто вы такая, конечно, поэтому я вам сказала, что поговорите с Хавой Ром или с Шурамит и возьмите у них номер телефона.
Я только хочу сказать, что это был не мой вопрос, но можно я добавлю. А могу да-да. Я просто, допустим, это мой вопрос.
Да-да-да,
могу я просто простить подругу, ничего с ней не разговаривая, не вступая да. с ней? Потому это что, может быть, выбор. Ее диалог с ней может меня еще больше задеть.
Конечно, это ваш выбор. Но то, что говорится в законе, это что желать, если вы хотите, если вы в состоянии. Мне кажется, что проблема такая, что когда мы очень обижены, я говорю о себе, я не говорю о вас, я даже не в состоянии войти в диалог с человеком.
Это правда. У меня тоже.
Мне так тяжело. Поэтому, если это можно, но надо, это поэтому я советую написать, это должно быть в какой-то форме очень уважительно. Значит, первым делом мы не нападаем на человека, а мы его спрашиваем. И это мы учим от Всевышнего, когда первый человек сделал свой грех, и Всевышний знал, что и как он это сделал, Всевышний напал на него. Всевышний спросил, где ты? Он сказал, я спрятался. А почему ты спрятался? Значит, дать человеку, мне кажется, даже подсудимому дают право слова оправдания. Значит, объяснить, что и почему это произошло. Без нападения, просто спросить. Также Всевышний Каину спрашивает, Каин, где твой брат Хевель? Но вместо того, что то, что делает Адам, и то, что делает Каин, вместо того, чтобы взять и сказать, Всевышний, извини, был неправ, мы... значит, что считается, что самая хорошая защита – это нападение. Конечно, в отношениях с людьми и с Всевышним это совершенно не работает. Поэтому то, что правильно, это признаться. Если другой говорит, извини, неправ, не подумал, не понял как, тогда, понимаете, не надо, нет никакого диалога, все уже решается само по себе. Или он дает какое-то объяснение, которое понимает, что он вообще не имел в виду ничего. Но если вы не в состоянии войти в это, простите, и это непросто. Это же должно быть искренне и честно. И мой папа всегда говорил, что мы должны быть эгоисты. Любое качество мы должны им правильно пользоваться, позитивно пользоваться. Так что мы говорили только сегодня, что мы пользуемся позитивно всеми качествами. Эгоизм – очень хорошее качество, когда мы им пользуемся правильно. Если я на кого-то обижена, я с ним живу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы согласны? Он у меня в голове все время. Вы должны быть эгоист. Забудьте о нем, думайте о себе. А для того, чтобы забыть о нем, надо ему простить. Так прощайте не для себя. Прощайте не для него, извините. Прощайте для себя. Чтобы вы могли жить спокойно, нормально свою жизнь. Без, понимаете, чего? Без того, чтобы кто-то другой жил в вашей голове все время. И вы просто были заняты им.
Да-да.
Извините, это очень легко говорить. Очень тяжело сделать. Пожалуйста. Ита, я вас не слышу.
Я говорю, здесь были три поднятые руки.
Да, пожалуйста. Первая была Анна. Я стараюсь, а потом две другие, я не знаю, какой порядок.
Потому что да, просто, Анна, пожалуйста.
Анна, я стараюсь сохранить порядок, но две другие поднятые руки, я не знаю, кто из них.
Да, была, Мэйра и Ирена.
Сейчас это вы видели, я не видела. У меня только было написано, что две поднятые руки. Пожалуйста.
Да. Да, спасибо, доброе утро. Спасибо, доброе утро. Прекрасный урок, очень интересный, спасибо. Важный. И гмар-хатима-гатова, конечно.
Амин, гмар-хатима-гатова.
Амин. Такой вопрос. Смотрите, когда человек молится и даже старается изо всех сил сконцентрироваться на молитве, иногда вдруг возникают какие-то образы, которые не хотелось бы иметь в этот момент, конечно, в голове.
Конечно.
Или какие-то события. То есть вот есть какая-то формула, которой можно прогнать это все. То есть какая-то общая формула,
да,
которую...
Да, хорошо, я вам скажу.
Как самовнушение, как вот... Как бы вот...
Да.
Как,
у может, нас даже это вещь... Для всех. Да.
Чтобы держать это в голове, так сказать, на заднем плане. Да. Да.
Спасибо. Значит, это принято, что это у нас находится перед кантором, когда он молится. Потому что точно так же, как мы, кантор точно такой же человек. И у него то же самое может произойти, как и у нас. И это пишет Мишна Брура. Это было очень популярно в свое время. Смотрите, я тут написала 4 квадратика. Это, конечно, имеется в виду не просто квадратики, а это имеется в виду 4 буквы имени Всевышнего. Когда первая буква – это Юд, вторая – Вав, потом Хей. И потом еще раз, извините, Юд, потом Хей, Вав и потом Хей. И имеется в виду вот эти 4 буквы с такими точками, как я это написала. Эти точки, они символизируют слово страх, Йер-А. И если мы ставим точки страх под буквами, 4-буквенным именем Всевышнего, это считает, что это нам помогает избавиться от неправильных мыслей.
Буду слушать это в аудиозаписи. Скажите, какие это гласовки.
Пожалуйста. Значит, это буква Юд. Под ней есть точка одна, что это хирик. Потом у нас есть буква Хей. Под ней две точки. Это что это шва. Две точки одна по другой. Потом у нас буква Хей. Извините, потом буква Вав. Извините, я еще раз скажу. Буква Юд. Под ней одна точка, что это хирик. Потом буква Хей. Под ней две точки одна по другой. Что это шва называется. Потом у нас буква Вав, под ней КамАЦ. КамАЦ – это такая палочка, под ней еще одна. Горизонтальная и вертикальная палочка. А потом у нас буква Гей, под ней ничего. И это символизирует, эти точки, они символика слова страх, ЕРА. А это 4-буквенное имя Всевышнего. Это какой-то страх и трепет, может быть, даже более правильно. И 4-буквенное имя Всевышнего, которое объединяется вместе. И это то, что считает, что помогает нам сконцентрироваться и не иметь нехорошей мысли. Ведь у нас для всего есть какие-то фокусы.
То есть человеку лучше как бы мысленно повторять на заднем плане ИРА, ИРА, ИРА.
Да. Да. И вот даже и люди даже себе... Тоже... Да, и представлять. Это вы можете просто себе представлять. Есть люди, которые даже себе это рисуют. Только мы не пишем имя Всевышнего. Поэтому вы знаете, такая вещь запрещена.
А, то есть представляете буквы в имени Всевышнего, а не буквы...
Такими точками.
ИРА.
Да,
а не
да. Нет.
Представляете, вот именно буквы Всевышнего
с такими точками.
Именно с огласовками.
Вот с такими огласовками.
Да, хорошо. И эти же огласовки в сидуре написаны?
Есть сидуры, в которых это написано в самом начале. Если вы подойдете в синагогу, обычно перед кантором есть такая вывеска.
Угу. Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста, смотрите, и вы можете иметь другие техники. Я просто рассматриваю, что у нас такое самое известное, понимаете?
Да, да, спасибо.
Пожалуйста, Анна, если я что-то такое видела, читала, я буду очень рада сказать. Пожалуйста, есть еще... Спасибо. Гмар хатима тува, Анна.
Гмар хатима тува всем и вам прежде всего. И хорошего возвращения в Израиль.
Амин, амин. Пожалуйста, есть 3 руки.
Здравствуйте, Гмар хатима тува. Большое спасибо за
гости. Пожалуйста, конечно.
Рабанит Хава и организаторы. По поводу просьбы Роша Шана Йом Кипур. Так я не сначала слушаю, но я услышала, что можно просить мысленно там в течение молитвы, а словами можно перед отступлением, ну, в конце молитвы Амида. Правильно да. Я поняла?
В конце филят Амида мы можем просить нашими словами все, что мы хотим.
Но только в Амиде или уже когда мы повторяем один раз, или только когда мы повторяем, там же Амиду мы несколько раз молимся в...
Да каждый раз, в каждой Амиде.
То есть даже при повторении в Мусафе тоже?
Не когда кантор повторяет, когда я молюсь.
А, то есть даже в Мусафе, но когда я молюсь, да. В Амиду, да?
В любой молитве, когда я молюсь. Я прошу в любой молитве, которую я молюсь, перед тем, как я отступаю.
А когда я зажигаю свечи в Йом-Кипур, тоже можно представлять просьбы,
конечно.
Да?
Да. Ой. И скажем, если вы хотите, чтобы ваш сын женился, можете сказать 121-й псалом также вы за ним.
Ой, спасибо вам большое. И гмар хатима това вам.
Гмар хатима това.
Да, и нашим слушателям. Спасибо Аминь. Большое.
Спасибо,
да.
Пожалуйста.
А что сказать человеку, который сам хочет жениться?
То же самое, чтобы он сам тоже сказал 121-й. Я тоже говорю, что это он сказал 121-й перед тем, как он отступает. Это понятно. Я даже говорю, что тоже мама может такое сделать за ребенка или родитель.
Понятно. И еще можно тогда вопрос, я уже...
Да-да-да.
По поводу вот этого шаббата.
Да.
Что это за шаббат? И что надо сделать обязательно? И что это... вот очень важно в этот шаббат?
Это называется шаббат чува или шаббат шува. У него шаббат чува, потому что он басерат имя чува. Шаббат шува, потому что это отрывок из пророков, который мы читаем в этот шаббат. Это из пророка Хошея, который начинается словами «Шува Исраэля дашем рукеха». Возвратись Израиль до Всевышнего. То, что я, мне кажется, уже говорила, самое, я бы то, что сказала, это зажечь свечи на минуту раньше, чем надо, субботние. Как можно правильнее, радостно соблюдать этот шаббат. Войти в него, чтобы в пятницу не было никаких споров и раздоров. Чтобы начинайте с сегодняшнего дня все готовить. Потому что шаббат считается вещь, которая больше всего дает нам благословение и добро для всех нас. Так поэтому это то, что я могу... Значит, понимаете, как это... Вот будь, когда минута, еще минута должна быть пойти шаббат, а вы вот минуту заранее уже готовы. Вот полминуты до того, как начинается шаббат, вы зажигаете уже свечи. У вас уже все готово и все идеально. Потому что это считается самая великая вещь, которую вы себе можете дать больше всего благословения. И меня спрашивают, Джудит, можно ли иметь в виду имя Всевышнего во время чтения Сидура? Да. Или можете, если вам какие-то мысли мешают, можете прекратить на мгновение это подумать и продолжить молиться.
Ванюшкова, можно задать два вопроса?
Да, пожалуйста.
Или вы хотите ответить на вопросы, которые были?
Это хочешь? Вы должны решить. Я не хочу, чтобы никто на меня потом не обижался.
Я тоже хочу.
Пожалуйста.
Ну, вот, давайте я решу, Рабанит.
Хорошо.
Вы есть написанный вопрос. Да. Я правильно поняла, что можно почитать все или часть молитв дома, особенно Минха?
Да, конечно.
И лучше по-русски?
Так не надо никакого бегства. Извините, то, что я вам говорю, я тоже нахожусь в синагоге, и есть места, в которых я молюсь быстрее, есть места, в которых вдруг мне психологически надо больше времени, и я просто иду по своему порядку. Мне все равно, что все вокруг бегут непонятно куда или, наоборот, отстают.
Но ведь если не отстают. Нужно в Миньяне говорить Шмонаэсре, или это не имеет значения?
Это желательно, но лучше... Но, смотрите, если... Попробуйте просто... Не надо ничего успевать. В Йом-Кипур нет никакой обязанности что-то успеть с кем-то. Главное, Йом-Кипур – это ваш ведут.
В Ванитхава написано в конце Йом-Кипура, что божественное присутствие поднимается, мы говорим 7 раз Ашем Ойлоким, да, и Шхина поднимается, то есть она находится с нами в Йом-Кипуру. Как мы можем это почувствовать? Может быть, мы можем легче простить кого-то, зная, что Шхина рядом с нами. То есть, и как же в Шаббат написано, что в Шаббат есть особая душа, да? И Йом-Кипур, наверное, тоже есть особая душа.
Да.
Как человек может приподняться над собой, зная, что у него есть особая душа, используя ее качество?
Вот. Первое дело, мы считаем, что если человек естественно к себе относится, не слишком давит на себя. Потому что когда мы давим, у нас вот это наше естественное «я» немножко задавлено. А мы считаем, что в Йом-Кипур раскрывается очень высокий уровень души. Это вещь, которая параллельная в какой-то мере Муше. То, что я пробую, я не знаю, не хочу говорить очень высокие вещи. Как вы знаете, Муше на горе Синай был 40 дней и 40 ночей без еды. И ему раскрылось... У нас есть 5 уровней души. У нас есть Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ехида. И считается, что Муше дошел до уровня Хая, который у нас обычно вообще никто ее не ощущает. Хая – это значит жизнь. У нас в Шаббат мы ощущаем Нешама. А в Йом-Кипур у нас кого-то есть какая-то связь маленькая с Хая. И когда у человека есть эта связь, у него кого-то есть связь с жизнью. Ему просто не надо есть. Если мы доходим до этого немножко до этого уровня, мы тогда в Йом-Кипур ощущаем, что нам просто не надо есть. Это не всегда, не всюду. Я не хочу давать какие-то высокие вещи, которых люди потом будут ощущать себя дискомфортно, что они это не чувствуют. Но если мы какое-то мгновение входим в это, даже немножко, мы это немножко-немножко ощущаем. Вот это ощущение чего-то, я пробовала все время говорить, что Йом-Кипур, он совершенно из другого мира. Понимаете, мы имеем связь с миром намного выше нашим, которым мы в течение года вообще ничего похожего даже не имеем. Если только меня спрашивает Анна, мне лично очень помогает основное сравнение с вашим папой. Спасибо большое. В этом верно летело. А как бы он поступил? Да, спасибо. Да, пожалуйста, конечно, это очень хорошая вещь и очень правильно, а потому что нам нужен какой-то пример, и нам это в какой-то мере очень помогает. Спасибо, что выбрали моего папу. Я вам очень благодарна. Это мой папа за счет этого получает добавочные дивиденды. Большое спасибо. Оказывая чистую молитву, просто мы ее читаем. Посоветуй сидур на Йом-Кипур. У меня Полонского врата. Да, там трудно найти. Что там трудно найти, Ирина?
Очень удобный. Махзор.
Пожалуйста, поищите. Просто то, что желательно, это тоже важная вещь. Перед Йом-Кипуром возьмите 5 минут, сидите с вашим махзором и найдите, что, где все происходит. Чтобы не в Йом-Кипур первый раз вы увидели ваш махзор и не знали, что где. А уже просмотрите заранее его немножко. В субботу, Елена, в субботу не говорят слихот. В субботу мы не говорим слихот.
У нас была поднятая рука Ирены, но она почему-то опустила руку.
Это не самое. Можно особенно сделать для души ушедших из этого мира. Ой, спасибо, конечно, очень важный вопрос. Мы в Йом-Кипур зажигаем свечу за живых и за мертвых. Йом-Кипур, он называется Йом-Кипурим. И говорится об этом, что это почему это в множественном числе, потому что день, когда Всевышний прощает и судит и живых, и неживых. И поэтому мы зажигаем через них свечу, и мы также в Йом-Кипур говорим искор за тех, кто ушли из этого мира. Но говорят искор только в случае, если эта душа ушла из этого мира уже в течение года. Пока не прошел год, мы о ней не вспоминаем искор. Поэтому как раз в Йом-Кипур мы говорим также и молимся за тех, кто уже ушли из нашего мира. Пожалуйста, что вы спросили это?
Хава, можете сказать немного про Силдама Цекет? Я слышала, что не только поесть, чтобы были силы, есть это какая-то духовная тоже составляющая. Что это такое Силдама Цекет?
Да, первым делом, извините, что как зажигают свечу за живых? Просто зажигают свечу и говорят, что это свеча для живых, и зажигают еще одну свечу, говорят, что эта свеча называется для тех, кто уже ушли из нашего мира.
Да, одно за всех, да?
Да, то есть, да, можно каждого... одно за такого. Одно за кого-то за всех живых, одно за всех.
А, тех, то есть не надо 24 часа за каждого ушедшего?
Нет, за такого.
Угу. Спасибо.
Да. И то, что вы сказали. Значит, Судама Всекет, это она в какой-то мере отделяет наше... Первым делом, день перед Йом-Кипуром считается очень важный день. И ничем не меньше, чуть ли не чем Йом-Кипур. Считается, что тот, кто себя правильно ведет в день перед Йом-Кипуром, считается, что он будет поститься 2 дня. И в этом есть несколько объяснений. Одна из вещей, что мы очень важно, что мы каждую вещь, которую мы делали, делали с радостью. И вы знаете, что 2 недели назад, когда у нас была паршат Китаво, недельная глава Китаво, там говорится 98 проклятий. И говорится в них, почему такие ужасные проклятия? Потому что вы служили Всевышнему, но не служили с радостью. Значит, очень важно, когда мы исполняем закон, с радостью. Это вы мне попросили стакан чая. Я вам пришлю, говорю, вот тебе, пожалуйста. Мне кажется, что вы не захотите пить этот стакан чая. Если я вам скажу, пожалуйста, я так рада вам его принести. Это будет совершенно другой стакан чая, хотя я сделала то же самое. Поэтому соблюдение законов – это не только исполнение. Это вопрос, как вы его сделали. Это же называется повелительный. Это какой-то вас повелили, так вопрос, как вы это исполняете. И тогда мы должны в Йом-Кипур, у нас есть мицва, ведуй, у нас есть мицва признаваться. Признаваться с радостью, мне кажется, тяжело. А мы должны все делать с радостью. Так что мы делаем? Мы берем и делим. В Йом-Кипур мы будем исполнять мицву, а перед Йом-Кипуром мы радуемся о том, что мы будем делать эту мицву на завтра. И вот у нас Адама всякий, на каком-то мере, понимаете, как это вот это отделяет. И то, что мы ее едим, это тоже для того, чтобы иметь силы и радость, для того, чтобы на завтра взять это и исполнить правильно. И у нас считается, что для того, чтобы взять и заниматься своими минусами, мы можем только в состоянии, когда мы очень радостны и довольны сами собой. А когда мы в депрессии сами о себе и о своих поступках, если мы сейчас будем начинать заниматься нашими минусами, мы просто пойдем в депрессию, ничего хорошего из этого не будет. Поэтому это день великой радости. Конечно, также есть в нем трепет, но есть также в нем радость. Перед судом всякий принято, что мы также говорим минха, и в нем также вставляем бедики. И длинный, и короткий, и длинный. Теперь, как правильно принимать лекарства в Йом-Кипур? Наташа, очень-очень важный вопрос. Я считаю, что лучше спросить раба и врача. Для того, чтобы точно знать, на каком уровне, как. Есть случаи, когда вы должны обязательно брать лекарство. И обязательно также брать его там. Есть лекарство, которое обязательно что-то есть перед ним. Понимаете, я, так как я не знаю, какое лекарство и что, мне очень тяжело вам ответить. Поэтому я вас очень прошу, это очень важная вещь, спросите врача и потом спросите раба. Можно, может быть, можно спросить Рав Шуба, можно, может, спросить моего брата Бентиона. Но вы должны, пожалуйста, не оставайтесь без ответа. То, что я им ответил, не ответил, просто я не могу. Понимаете, как это так сказать? Поэтому, пожалуйста, спросите кого-то, кто компетентный, и чтобы знать, что делать. А просто так не брать лекарства, это совершенно не выход из положения. Потому что есть случаи, когда это очень опасно, и у нас жизнь намного выше всего. И жизнь выше, чем Йом-Кипур. И, конечно, вам тоже Гмар Хатива Това. Нужно кутит в судам обсекет. Спасибо. Нет понятия, что нужно кушать. Есть на законы, что мы не едим. Принято, что мы не едим в судам обсекет яйца. Мы не едим молочное, мы не едим рыбу, и мы не едим орехи. Ведь я уже перечислила так много вещей, что мы не едим. Потому что эти вещи считаются, что они нам не помогают во время поста. И там есть еще другие законы, почему мы не едим яйца и молочные, они связаны с чем-то другим. А, это считается, что это будет потом першить, или там мы захотим пить, поэтому мы эти вещи не едим. А то, что мы едим, это все остальное. Фрукты, овощи, мясное. То, что у ашкеназим принято есть, это принято. Только очень тесто очень тонкое. И это считается такая вещь, которую она также насыщает. И в этом есть тоже такая более глубокая вещь. Тесто, оно белого цвета, а мясо, оно красного. И это понятие того, что мы хотим, что милость, она у нас символизируется белым цветом, суд символизируется красным, чтобы милость обволакивала суд. И также понятие, что вот этот день, день перед Йом-Кипуром, Йом-Кипур все знают, насколько он важный, а день перед Йом-Кипуром мы не ощутим его святость и важность. И поэтому мы в нем едим, как будто мясо скрыто тестом. Вот у нее есть такая скрытость. Можете то же самое. Почему не едят рыбу? Потому что считается, что рыба приводит к тому, что больше хотят пить. И есть еще объяснение. Но это одно из объяснений, почему мы не едим. Мы можно в течение всего дня, вы можете. Только в судам овсекет принято, что это не едят. Я не могу сказать, что принято, что не едят вот эти вещи, которых я пересчитала. Едят еду, которая она насыщаемая, насыщает человека, легкая и не, вот, несложная для организма. Так как каждый организм немножко другой, поэтому я не знаю, как и что. Но там очень жареная еда с очень много специями, я бы не советовала. Потому что, понимаете, это потом мешает поститься. И после того, как вы говорите Беркат Амазон, когда вы заканчиваете судам овсекет, думайте о том, что, может быть, вы захотите еще есть. А то, когда вы говорите Беркат Амазон, вы кого-то этим заканчиваете и уже кого-то не можете больше есть. А может, вы захотите еще попить чай после этого. Я стараюсь судам овсекет закончить где-то полчаса до того, как начинается пост, чтобы у меня было время почистить зубы, попить, может быть, еще стакан чая, понимаете, как это, как-то еще что-то сделать. И не, чтобы все было... И еще одна вещь, которую мы делаем перед Йом-Кипуром, это мы благословим детей. И кто-то хочет, я могу тоже, если кто-то, у кого-то нет родителей. Пожалуйста, и кто-то еще хотел, Ита, вы что-то хотели спросить, я мне дала, извините.
Вы заканчиваете сюда на всякий, но не говорите Беркат Амазон.
Я говорю Беркат Амазон, но до Беркат Амазон я говорю, что этим я не закончила еще есть, я еще собираюсь есть.
Сердце вы говорите.
Да. Женщины тоже благословят детей, да, женщины тоже могут благословить своих детей. Пожалуйста, если вы что-то хотели спросить, или есть еще кто-то, кто хотел спросить?
Есть поднятые руки, может быть. Не хочу, чтобы меня обижать.
Ита, вы что-то хотели спросить, я вам не дала. Я вам сказала, что я потом отвечу, и не ответила.
Если имеет смысл, чтобы человек написал то, что он хочет просить от Всевышнего, отдельно себе выписал?
Что он хочет?
То, что человек хочет попросить у Всевышнего, да? Потому что
если он хочет... Если он хочет...
Есть смысл отдельно выписать и да. Внести это в
Синоду. Но главное, мне кажется, выписать себе это все наши неправильные поступки. Потому что мне кажется, то, что мы хотим просить, мы будем помнить, а вот наши хорошие, не самые хорошие поступки, обычно мы не хотим их помнить. И это, мне кажется, да, важно написать в шпаргалку.
Ой, а можно тогда мне вопрос? Извините. Вот в этом месте. А может быть, Всевышний не помнит об этом? Почему? Это же как лишён раны себя. Может быть, я что-то вот...
Мы считаем, что Всевышний все помнит. Считается так, что то, что мы не помним, если это в нехороший поступок. И я его помню, считается, что небеса его не помнят. А если я его хочу забыть, так они его помнят.
А если я действительно его не помню, как
тогда нет, тогда, если человек по-настоящему, понимаете, как это забыл, мы люди, это тогда не наша вина. А имеется в виду, когда я не хочу его помнить.
А как долго надо помнить?
Помним Аниду, мы даже если в прошлый год я сказала веду, я следующий год уже говорю веду.
Ой, сложно.
Да.
А вот в Рош ха-Шана нам сказал, раб нельзя вспоминать свои грехи.
Вообще, в Рош ха-Шана мы вообще не говорим о грехах. Ни в коем случае. В Рош ха-Шана мы делаем ташлих. Мы берем все и выкидываем в воду. А у нас ничего нет.
А потом в Йом-Кипур опять?
А в Йом-Кипур мы все должны... После того, как мы были целую неделю идеальными, мы берем это и вытаскиваем из-под дивана. И сейчас должны это все сортировать. Я так говорю просто на нашем уровне. Понимаете? Но мы должны для этого быть целую неделю. Видите, нам дана такая хорошая неделя, в которой мы так хорошо себя вели. И мы сейчас такие хорошие, идеальные. И мы уже умеем все сортировать. И мы на все смотрим уже со стороны. Это же не совсем уже мы.
Хорошие, идеальные, хорошо.
Конечно. У нас прошло 9 дней чуба, когда мы были такие хорошие.
Говорит, а если человек не успел сказать или не знал, что надо сказать, то шли в хорошее шаг.
Это шлих, это обычай. Это совершенно не обязательно. Вообще никакого
проблемы. Есть в этом такой сакральный смысл, что человек как бы выбрасывает все, что
так, хочет. Так он это может взять, подойти к первому мусору и выкинуть мусор. Ага. Высунуть какому-то баку и выкинуть. Я предлагаю мусорный бак, потому что в Израиле есть мусорные баки, а вот реки и источники в Израиле их меньше.
Да, есть только водонапорные башни.
Поэтому, если у вас есть водоем, пожалуйста, но если нет, можете просто мусорный.
Извините, что я влезаю. Можно спросить простой вопрос? Вот вы говорите, когда Суда Мавсекет, мы говорим Беркат Амазон, и потом считаем, что потом мы будем дальше продолжать кушать. Да. То есть, если я потом выпью стакан чая, я уже не говорю браху перед этим, я не говорю браху
Ахарона. Говорю, конечно, все говорю. Если я уже сказал Беркат Амазон, я, конечно, после этого должна говорить благословение на то, что я буду есть, и браха Ахарона тоже. Но если я не сказала себе, что я буду есть после Беркат Амазон, когда я говорила сюда, закончила Суда Мавсекет, я не имею права есть, потому что я с Беркат Амазон как будто закончила, начала
поняла. Поняла. Спасибо.
Большое спасибо за вопрос. Большое спасибо, чтобы никто меня не понял неправильно. Талья, вы написали, все пропали. Все пропали, имеется в виду...
Мы все тут, все видим друг друга, так что это да. Талья, вам это надо настраивать, да. Настроить свое.
Да. Или, или, может быть, я не помню, это была Наташа, я не помню, кто-то спросил о том, про лекарства. Так просто я очень боюсь, что кто-то просил о лекарства. Галите, если вы можете потом дать ей телефон Рав Шуба или моего брата, или какого-нибудь другого Рава, чтобы она могла с ним советоваться и понять, что и как. Потому что мне даже жалко, понимаете, взять телефон, потому что я все равно в этом... Я не могу разбираться в этом. Понимаете, это не, я не компетентна.
Здесь спрашивают, можно благословлять детей по телефону?
Да, конечно. Если нет другой возможности, конечно, хотя бы по телефону.
Мы должны отпустить Рабанит Хаву, как
я понимаю. Я опоздала на 7 минут. Я у вас забрала 7 лишних минут. Нет,
у нас вы ничего не забрали. Наоборот, мы готовы тут быть еще долго с вами.
Спасибо.
Извините нас, что мы вас задержали. Но я всем напоминаю, что... Да.
Макатимату во всем, и чтобы у вас хороший год, и чтобы у вас был Всевышний вам простил все, и чтобы начался великолепный хороший год во всех местах мира, всему миру и еврейскому народу.